Киевский тупик.
У микрофона Александр Андреев, и, как всегда, в это время в студии президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. Ростислав Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
А на связи со студией по телефону наш киевский корреспондент Владимир Синельников. Владимир, добрый день.
Добрый вечер.
Итак, начинаем с саммита Украины-ЕС, который проходит сегодня и продолжится завтра. В нем участвуют председатель Европейского совета Дональд Туск, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и президент Украины Петр Порошенко. Точка преткновения. Три страны Европы категорически против пункта о европейской перспективе Киева в совместном заявлении саммита. Но Киев на этом пункте настаивает и... Ростислав Владимирович, как вы считаете, сможет добиться того, что все-таки в итоговом заявлении эти слова будут?
Ну, я думаю, что если бы они не вели бы себя так глупо, то могли бы просто и не настаивать, потому что Европейский Союз за последние лет 15 неоднократно отмечал европейскую перспективу Киева. Могут просто апеллировать, кстати, к старым документам и совершенно спокойно на них основываться. Вот сейчас понятно, что у них будут трудности, потому что мы знаем это голландского референдума, и мы знаем, что правительство Голландии настаивало на том, чтобы в текст соглашения об ассоциации, который ратифицирован уже наконец-то всеми в Европейском Союзе, было внесено четкое положение о том, что Киев ни в какой перспективе не может рассчитывать, так сказать, на членство в ЕС. Соответственно, если сейчас официальные лица Евросоюза будут подтверждать или говорить о какой-то европейской перспективе, то, соответственно, они вступят в противоречие с соглашением, которое страны Европейского Союза и, собственно, Европейский Союз ратифицировали. Ну, в принципе, я не исключаю, что в очередной раз Киеву могут пойти на уступку и о какой-то европейской перспективе заявить, потому что европейская перспектива и членство в ЕС – это все-таки разные вещи. То есть вы можете понимать европейскую перспективу как присоединение к Европейскому Союзу, а Европейский Союз может понимать европейскую перспективу как ваше сотрудничество с ним. Значит, но, во всяком случае, как видите, Киеву в данной ситуации приходится бороться за подтверждение в очередной раз его, кстати, европейской перспективы. Хотя я, честно говоря, не вижу особого смысла. Это, знаете, как каждое утро спрашивает свет мой зеркальце, скажи, там, кто на свете всех милее, всех румянее и белее. Один раз сказали, два раза сказали, три раза сказали, 10 раз сказали. Но от этого же на самом деле шансы на вступление в ЕС не увеличатся.
Я обращаюсь к нашему киевскому корреспонденту. Владимир, скажите, может быть, изнутри виднее, зачем Киев педалирует этот вопрос?
Вы знаете, логического объяснения нет, и это вообще характерно для Украины, потому что то, что делает руководство Украины, оно, в принципе, логическому объяснению, как правило, не поддается. Это абсолютно иррациональное состояние. Вот недавно приезжал генсек НАТО в Киев. Киев накануне визита тоже поднимал тему о вступлении в НАТО. И ситуация один в один. Вот точно так же, как Европейский Союз, точно так же и НАТО, Киев вот приходит и просто вот так упорно повторяет, как лбом о стену, примите нас НАТО, примите нас Европейский Союз. В НАТО говорят, мы вас не примем, в Европейском Союзе говорят, мы вас не примем, они все равно примите нас НАТО. Это как отец Федор в 12 стульях. То есть Киев, очевидно, рассчитывает, что он лбом продолбит эту стену, что Европейскому Союзу и НАТО наконец-то надоест просто выслушивать каждый раз заявление «примите нас НАТО и примите Европейский Союз». И они скажут, да ладно, надоели, хорошо. Мы вам запишем европейскую и натовскую перспективу, только отстаньте, потому что уже задолбали. А другого объяснения просто нет.
Владимир, ну и следующая новость. Ученые сделали прогноз относительно перспектив безвизового режима Украины и Евросоюза. Украина лишится половины своего трудового потенциала, то есть молодежь будет из страны выезжать, и вот ожидают, что в последующие 45 лет уедет по меньшей мере 10 миллионов человек, то есть население страны на именно столько сократится. С чем это связано и вообще, как молодежь оценивает свои перспективы внутри страны?
Внутри страны перспективы оцениваются очень плохо. Есть большое количество социологических опросов, которые проводились даже еще до 2014 года, еще в 2012-2011 годах. И уже тогда огромнейшее количество молодых людей хотело уехать из Украины, потому что не видело никакой перспективы. А вот после 2014 года эти настроения только усилились, потому что все видят, что у страны вообще нет никакой реальной перспективы. По данным социологических опросов, они проводились очень часто, и там какое угодно возьмите, они дают все приблизительно одинаковые цифры. 80 и более процентов молодых людей, которые имеют высшее образование, 80%, не 50, не 60, а 80% хотят уехать из страны. Если говорить о в целом ситуации в стране, даже среди тех, кто уже не молод, и ну, у кого есть в руках какая-то приличная специальность, которая ценится на Западе, то людей, которые хотят уехать из страны, более половины. Естественно, что не у всех есть такая возможность, но, как известно, главное желание, а если есть желание, то возможность уже находится. Люди ищут все возможные и невозможные варианты выезда из страны, фиктивные браки заключаются, нелегально покупается разрешение на работу, виды на жительство и так далее и тому подобное. И результат такой, что в настоящий момент уже по крайней мере 10 миллионов трудоспособных граждан, причем следует отметить, что речь идет именно о трудоспособных гражданах, а не о пенсионерах, находятся за границей в том или ином виде на заработках. Причем уже никто из них обратно не вернется. И они, наоборот, перетягивают туда свои семьи. И этот процесс будет только нарастать, потому что на Украине работы нет, экономического подъема не предвидится, потому что некуда продавать свою продукцию, соответственно, не имеет смысла ее производить, соответственно, не будет новых предприятий, и это будет означать, что народ просто будет уезжать и на Восток, и на Запад, и в Россию, и в Европейский Союз, и действительно 10 миллионов, но это только тех, кто едет, а тех, которые, а естественная убыль населения, которая не будет восполняться. При этом следует учесть еще тот фактор, что тут трудоспособные люди, это люди, которые находятся в том возрасте, когда рожают детей и создают семьи. Это значит, что их дети уже не станут гражданами Украины, а будут пополнять население других стран. Александр?
Ростислав Владимирович.
Да, видите, я думаю, что здесь, кстати, оценка вообще очень оптимистична. Потому что если учесть, что за последние 3 года население Украины сократилось примерно на 10 миллионов человек, как раз в основном за счет выезда, то при сохранении этой тенденции она, в общем-то, должна ускоряться даже. Не надо будет ждать 45 лет. Там, дай бог, чтобы за 4,5 года население не сократилось еще на 10 миллионов, а может быть и быстрее. При том, что на Украине сейчас господствуют очень пессимистичные настроения. Я уже говорил, но вот сегодня опять, кстати, появилась информация по поводу того, что даже такой великий оптимист, да, как пытавшийся все время отстаивать идею, что на Украине все хорошо, а будет еще лучше, значит, великий киевский политолог Карасев, и тот сказал, что Украина может этот год и не пережить, если будет руководство действовать так же, как оно действует сейчас. А руководство, в общем-то, по-другому действовать не собирается. Следовательно, при господстве таких тенденций даже в информационной сфере, потому что ведь граждане Украины эту информацию получают каждый день. Там то Тимошенко сказала, то Кучма сказал, то Карасев сказал, то еще кто-то сказал. Естественно, увеличивается стремление покинуть страну, у которой нету перспектив. Уже не только у людей в этой стране нету перспектив, но им постоянно уже не какие-то там зарубежные, да, враги, а собственные друзья внутри страны говорят, что нету перспектив уже и у страны. И поэтому, естественно, практически все трудоспособное население, особенно молодежь, да, стремится страну покинуть. А с учетом того, что когда люди что-то хотят, то они это желание так или иначе реализовывают. Мы это видели даже вот по этому самому, по валу африканских и азиатских беженцев, которые захлестнули вначале Турцию, а потом и Европу 1,5-2 года назад и продолжают, да, так сказать, просачиваться. И с учетом того, что украинцам это пока что сделать проще, то естественно, что будет, сказать, отток населения только ускоряться из страны. Я думаю, что 45 лет — это слишком большой отрезок для того, чтобы говорить о а депопуляция только на 10 миллионов. За это время там вообще может никого не остаться.
А власти страны почему не бьют тревогу, почему вообще не думают и не обсуждают это? Ведь это колоссальный отток населения, потери населения, и Украина, ну, по сути, опустеет.
А что они, собственно, должны сказать? Ребята, мы идиоты, наша политика привела к тому, что в стране практически разложена система управления, уничтожена экономика, а население из нее бежит. Давайте подумаем, кого бы назначить на наше место, а нас посадим в тюрьму. Таким образом они должны подойти к делу. Ведь на самом деле мы же по большому счету обсуждаем страшные цифры. Потому что ну, вот были, да, плохие 90-е годы, происходила депопуляция. Но начиная с 1993 или 1994 года, когда население Украины достигло пика примерно в 52 миллиона человек, до 2014 года население сократилось примерно на 7-8 миллионов. В 2014 там насчитывали чуть меньше 45 миллионов человек на Украине. Потом вместе с уходом Крыма, с уходом Донбасса, население сократилось еще примерно на 5 миллионов, там, даже не на 5, там, примерно на 3 миллиона, потому что считали на Украине списочного населения примерно 42,5 миллиона. Но уже через 3 года, значит, украинские, подчеркиваю, украинские, там, не российские, не американские, не какие-то зарубежные эксперты, спорят между собой, значит, население сейчас реального, наличного на Украине. 28 миллионов, что с моей стороны слишком низкая цифра, или 35 миллионов, что с моей точки зрения слишком высокая цифра. Да? Значит, ну, то есть это сокращение еще как минимум на 7, а как максимум вообще на 12 миллионов. Ну вот берем среднюю цифру 10, да, вот получается, что за 3 года страну покинуло примерно 10 миллионов человек. Причем, как правильно сказал Владимир, надо ведь еще учитывать и депопуляцию примерно на... вымирание обычное на 150-200 тысяч по году. И эта тенденция тоже усиливается, потому что ухудшается медицинское обслуживание, вернее, оно просто исчезает, ухудшаются условия жизни, и, соответственно, население начинает вымирать более быстрыми темпами, а рождается все меньше и меньше. Значит, соответственно, ну, если опять-таки мы посчитаем, вот, ну, исходя из низшей цифры, да, 150 тысяч в год, так за 10 лет это еще 1,5 миллиона, которые просто вымрут, которых не будет. Повторяю, это, в общем-то, огромные цифры, но вот давайте сравним, сопоставим хотя бы с тем, что советская армия, 10 лет воюя в Афганистане, когда считалось, что она несет, кстати, большие потери, которые влияют на восприятие социумом этой войны, за 10 лет она потеряла 13,5 тысяч убитыми. Да? Это введя войну. Причем войну, которая тяжело воспринималась народом. А здесь за 10 лет 1,5 миллиона вымершими. Ну, причем не считая уехавших. Да? Значит, по сути дела, речь идет о том, что правительство устроило геноцид собственного народа. Потому что даже это самое, покидание, да, украинской территории украинскими гражданами, ну, это своего рода этническая чистка, остается пустая территория.
Подобные процессы происходят в Прибалтике сейчас, но можно ли их сравнивать с тем, что происходит на Украине, или здесь масштаб будет гораздо больше?
Ну, если бы их сравнивать, да, то в таком случае в Прибалтике бы уже вообще населения не осталось. То есть Прибалтика потеряла большое количество, там, от 40% до половины населения, хотя тоже они пытаются, кстати, оперировать списочным, а не наличным составом, у них получаются чуть более высокие цифры, значит, там, получается, что около 30% населения потеряло. Да? Но все-таки речь идет о каком-то уровне стабилизации. Да, молодежь продолжает уезжать. Да, в основном, да, население стареет. Но лишившись практически промышленности, да, по сути дела, переведя в состояние стагнации транспортную отрасль, порты свои, железные дороги транзитные, шоссейные дороги транзитные. Значит, тем не менее, Прибалтика на каком-то уровне, примерно в половину от наличного в 90-е годы населения, способна стабилизироваться и это население кормить. Вот когда мы говорим об Украине, мы должны понимать, что в самом оптимальном случае, если Украине удастся стабилизироваться в состоянии, как говорил прошлый посол Пайет, аграрной сверхдержавы, то она сможет прокормить примерно 10-12 миллионов наличного населения. Все остальные должны куда-то исчезнуть, или умереть, или уехать. Если мы говорим, что сейчас там осталось примерно 30 плюс миллионов населения, да, то это значит, что еще две трети его должны в ближайшие годы просто исчезнуть где-то.
Еще одна новость. Международная неправительственная организация «Комитет защиты журналистов», причем подчеркну, что организация, которая базируется в Соединенных Штатах, чтобы ни у кого не было никаких иллюзий по этому поводу. И тем не менее, этот комитет рекомендовал президенту Украины Петру Порошенко, во-первых, привлечь к расследованию убийства журналиста Павла Шеремета независимых международных следователей, а во-вторых, перестать делить журналистов на патриотов и непатриотов. Владимир, расскажите, вообще есть какие-то перспективы у привлечения независимых международных следователей, или власти Украины этого не допустят?
Вероятнее всего нет, потому что, вероятнее всего, дело Шеремета, и не только Шеремета, там есть объективные доказательства, которые свидетельствуют о том, что к его убийству так или иначе причастны украинские спецслужбы. Я скажу, что конкретно я имею в виду. Была продемонстрирована видеозапись, которая была сделана в ночь, когда была заложена взрывчатка под машину, в которой потом взорвался Шеремет. И это была не видеокамера, а это была видеокамера в руках у одного из сотрудников спецслужб Украины, который проводил наружное наблюдение. Это признала сама прокуратура. Это означает, что, во-первых, за Шереметом действительно велось наблюдение, а может быть, за Леной Притулой, там непонятно, то ли его хотели убить, то ли Притулу, поскольку машина ее. То есть за ними велось наблюдение, и спецслужбы знали о том, что заложена взрывчатка, но не предупредили. Этот факт доказывает причастность украинской спецслужбы, и, соответственно, никому не нужно расследовать убийство Шеремета. Точно так же, как никому не нужно расследовать убийство Бузины, точно так же, как не нужно расследовать многочисленные факты давления на оппозиционных журналистов. И то, что в Штатах наконец-то обратили внимание на то, что на Украине преследуют свободу слова, но я, честно говоря, просто удивлен, потому что, зная лицемерие американцев, я думал, что они и дальше будут на все это закрывать глаза. Ситуация абсолютно безнадежна. То есть тут доходит до того, что какие бы глупости ни делала власть, речь идет о самых настоящих глупостях, украинские масс-медиа это просто замалчивают. Ну, например, Порошенко, когда ездил в Словакию, открывали там памятник Григорию Сковороде, он дважды ошибся. Во-первых, он ошибся с веком, когда он жил, а во-вторых, он назвал его основателем Киево-Могилянской академии, которую на самом деле создал Петр I своим указом. Так вот, по поводу вот этого позора международного Порошенко, все украинские масс-медиа дружно промолчали, никто об этом даже не упомянул. Для сравнения, что было при Януковиче, когда любую его ляп в эфире, его во время выступлений, все с удовольствием обсуждали, высмеивали его и так далее и тому подобное. То есть на Украине ситуация со свободой слова просто катастрофическая. И еще раз повторюсь, я просто удивлен, что американцы наконец-то на это обратили внимание. Раньше они делали вид, что все прекрасно.
Ростислав Владимирович, с чем это связано?
Ну, вы знаете, я думаю, что сейчас на Украине вообще развивается достаточно интересная ситуация. Дело в том, что примерно последние 2, может быть, 3 месяца американцы, европейцы, но особенно американцы, стали из раза в раз, встречаясь с украинскими политиками, повторять, что необходимо бороться с коррупцией, что в Украине ужасная коррупция, что коррупция зашкаливает, что коррупции больше, чем была при Януковиче и так далее. Вообще-то, когда американцы начинают говорить о коррупции, то это значит, что власть их не устраивает. Вот, там, коррупционером был Каддафи, коррупционером там, был Ассад, коррупционером был Янукович. Значит, у Путина они когда-то нашли триллиарды, да? Значит, и дворцы во всех возможных и невозможных местах, сказать, моря и суши. Вот. Зачем это делается? Ну, понимаете, не может народ выйти на улицу, да, возмущаясь властью, потому что власть проводит не такую внешнюю политику, не дружественную по отношению к Соединенным Штатам или недостаточно лояльную. А вот выйти бороться с коррупцией, да, это вполне логично. Народ вышел бороться с коррупцией. Это его легитимное право. После этого, если власть разгоняет народ, тогда речь уже идет о том, что нарушаются права человека. Значит, если власть не разгоняет народ, она постепенно, извините за тавтологию, власть утрачивает. Вот таким образом происходит смена неугодного режима. Но всегда последняя точка возникает тогда, когда Соединенные Штаты говорят, ну вот, вот главный коррупционер, вот его зовут так-то и так-то. На Украине это пока не сказано. То есть там друг на друга намекают, американцы, значит, косо смотрят на Петра Алексеевича, но пока что они не сказали, главный коррупционер на Украине Порошенко. И там идет тяжелая внутренняя борьба за то, кто же будет назначен главным коррупционером, за то, кого надо будет смещать, кого в тюрьму сажать, а кто будет белым и пушистым, будет руководить Украиной дальше. И вот в рамках этой борьбы оппоненты Порошенко пытаются запустить второе издание дела Гангадзе, но уже с Шереметом. Значит, запускается абсолютно идентичная самая ситуация. И вдруг прошел год после гибели Шеремета, и вдруг сегодня они вспоминают, оп, дело-то не расследовано. А вот как раз 20 июля будет годовщина убийства Шеремета. Значит, к 20 июля эта тема будет раскручиваться под юбилей, так сказать, под годовщину. Она достигнет пика, и ее попытаются удержать в информационном пространстве еще какое-то время. Значит, и, соответственно, опять-таки, обвинить Порошенко уже не только в том, что он коррупционер, но заодно и в том, что он убивает журналистов, что он преследует свободу слова и так далее. Все в том, что хорошо воспринимается на Западе. То есть вот это вот, в данном случае, заявление, да, Западная правозащитная организация, оно отработано как пас с Украины. То есть вначале об этом стали говорить на Украине. Значит, туда соответствующим образом те же самые украинские грантоагентские структуры забросили информацию и получили ожидаемый ответ. Теперь этот ответ будет раскручиваться во внутреннем украинском информационном пространстве для того, чтобы ухудшить, причем резко ухудшить, общие позиции Порошенко как внутри страны, так и за ее пределами на международной линии. Для того, чтобы со всех сторон на него давление усиливалось, чтобы он свои позиции терял, и чтобы в конечном итоге можно было бы его мирно или не мирно, по-хорошему или по-плохому, но сместить.
Ну и теперь перед новостями давайте вернемся к теме безвиза и к словам нашего корреспондента Владимира Синельникова о том, что пресса, по сути, карманная и будет хвалить за любое. Вот мы говорили о том, что население Украина стремительно сокращается, тем не менее Петр Порошенко заявил сегодня, что паспорт страны становится одним из самых почитаемых и уважаемых, так как по нему теперь можно без виз ездить в Евросоюз.
Рівно місяць виповнюється запровадженням нашими партнерами з Європейського Союзу безвізового режиму. І український паспорт сьогодні стає одним з найбільш поважних і шанованих. Не треба буде більше стояти в чергах, платити візові збори, а можна спокійно з паспортом брати квіток і їхати до Європейського Союзу.
Вот буквально короткий ответ. Это на аудиторию внутреннюю работает? Действительно, по-прежнему?
Ну, в какой-то части да. Хотя не так, как работало, пока безвизовый режим еще не был предоставлен, да, когда о нем только мечтали. Но давайте подробно обсудим после новостей.
Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. Прерываемся на несколько минут.
Киевский тупик.
18:34 в Москве. Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко и Александр Андреев. Ростислав Владимирович, вот еще несколько слов по поводу заявлений, которые продолжает делать Петр Порошенко о том, что украинский паспорт теперь едва ли не один из лучших в мире, при том, что население стремительно уезжает, и желающих получать эти паспорта, может, скоро не останется.
Понимаете, у Украины сейчас очень сложное положение, не только потому, что ее собственное руководство перестало отвечать чаяниям и надеждам Европейского Союза, Соединенных Штатов, которые помогали этому руководству прийти к власти, но еще и потому, что Украина попала в такой капкан американской внутриполитической борьбы. Вот, как вы знаете, там Трампа все время обвиняли в том, что ему чуть ли не Россия выборы выиграла. Значит, в попытке доказать это уже дошли до того, что вот его сын там встречался с какой-то там дамой, российским адвокатом, да, причем она сама попросила о встрече, фактически ее просто зафиксировала. Значит, ну и теперь он виноват уже в том, что хочется им кушать, да, ну, встречался и встречался. Значит, но со стороны Трампа пошли ответные действия. Вот сегодняшняя новость, да, актуальная, о том, что кандидат в директора ФБР на сенатских слушаниях заявил, что он готов расследовать информацию о вмешательстве Украины в избирательную кампанию Соединенных Штатов. Понятно, что это делается в рамках борьбы Трампа с его оппонентами из лагеря Клинтон, вообще из лагеря глобалистов. Он, кстати, посылает или наносит ответный удар. Тем более, что доказать украинское вмешательство и даже связь этого украинского вмешательства с избирательной кампанией Клинтон значительно проще, чем выдвигать, кстати, гипотезы о российском вмешательстве. Но, как вы понимаете, когда американские политики не жалеют друг друга, то уж тем более им нечего жалеть Украину и украинских политиков. И, соответственно, это все не просто резко ухудшает международное положение Украины, я уже не знаю, куда там его еще можно дальше ухудшить, но это приводит и к потере тем для внутриполитической пропаганды. Раньше говорили: с нами Соединенные Штаты, с нами НАТО, с нами Европейский Союз, мы всюду вступим, нас все защитят, к нам придут инвестиции, нам дадут кредиты. Ну, короче говоря, нам все построят, а мы заживем. А сейчас об этом говорить нельзя, потому что, получается, одни не принимают, другие ничего не дают, а теперь еще и расследование начинается по поводу, или может начаться, по поводу вообще-то украинского вмешательства в американскую внутреннюю политику. Что остается говорить? Ну, надо же чем-то, кстати, взбадривать народ, как-то ему демонстрировать светлое будущее. Но вот остается только связать вот этот вот самый безвизовый режим с престижностью украинского паспорта. При том, что всем, кстати, давным-давно известно, что престижность паспорта определяется не безвизовым режимом с тем или другим государством. В конце концов, с Европейским Союзом у сотни стран, если не больше, чем у сотни стран.
Но это скорее говорит о некой вторичности. Безвизовый. Мы хороши только потому, что нас пускают куда-то еще.
Нет, ну у Европейского Союза реально там больше, чем сотни стран, точно так же, как, кстати, у России больше, чем сотни стран безвизовый режим, да, причем значительная часть государств, у которых с Евросоюзом безвизовый режим, они являются не то что второразрядными, третьеразрядными странами, и этот безвизовый режим обусловлен исторически. Какие-то страны когда-то были колониями, в какие-то страны европейцы ездят отдыхать, куда-то там вкладываются европейские инвестиции, какие-то являются офшорными зонами и так далее, и так далее. То есть причин для безвизового режима, кроме политических, вообще масса. И, соответственно, о престижности паспорта судят не по безвизовому режиму, а о возможности, по возможностям государства, по престижности государства на международной арене. И в этом плане, естественно, Украине особенно похвастаться нечем. Но для внутреннего употребления простая двухходовка, у нас безвизовый режим, поэтому наш паспорт самый важный, она, в общем-то, сойдет. Хотя, естественно, те миллионы людей, именно миллионы, которые покидают Украину в последние годы, они вряд ли думают, что украинский паспорт такой уж престижный, потому что они его стремятся поменять на российский, на португальский, на итальянский, на польский, на какой угодно, на паспорт той страны, в которой они ищут возможность осесть и работать дальше.
Вы уже говорили о том, что проводится некая подготовка для того, чтобы надавить, а может быть и сместить Петра Порошенко. Пришли новости о том, что на генпрокурора Украины Юрия Луценко завели дело о неуплате налогов. Вот это с чем связано?
Ну, смотрите, дело в том, что, как я уже сказал, там идет борьба за то, кто будет главным коррупционером. Причем все прекрасно знают, что вот если американцы скажут, вот это главный коррупционер, все, не быть ему президентом, или если это не президент, то не быть ему в политике. Порошенко сделал свой ход. Он попытался обвинить в коррупции чохом практически всех, кто ему оппонирует. То есть генеральный прокурор внес в парламент представление на лишение 6 депутатов из самых разных фракций неприкосновенности, на их арест, именно в связи с обвинениями, которые имеют коррупционную составляющую. Парламент, в общем-то, отбился. Он дал разрешение на привлечение к ответственности, правда, не на арест, только на привлечение к ответственности тех депутатов, которые были относительно близки к Порошенко или входили в союзные с ним фракции, и отбил депутатов из оппонирующих Порошенко фракции. Ну, там из Народного фронта получилось так на так, значит, Народный фронт и сам-то Яценюковский частично поддерживает Порошенко, частично выступает против Порошенко. Ну так вот, на одного дали разрешение, а на одного не дали разрешение из Народного фронта. Значит, то есть позицию свою в данной ситуации парламент удержал. Более того, надо понимать, что Порошенко находится в очень уязвимом положении. Против него, по сути дела, все, да? И тем же самым Соединенным Штатам, когда они выбирают, кого поддержать, Порошенко или его оппонента, им приходится считаться с тем, что если они поддержат Порошенко, то тогда против них будет вся украинская политическая элита, которой деваться некуда. Сказать, да, мы коррупционеры, мы уходим, а зачем же садиться в тюрьму, если можно грабить страну дальше. А вот одного Порошенко сдать, в принципе, сказать... можно и даже где-то выгодно. Так вот, если Порошенко пытается опереться на генпрокуратуру, или в частности на генпрокурора, да, который полностью от него зависим, вот в этой вот борьбе за то, кто же будет коррупционером, то его оппоненты опираются на антикоррупционное бюро. Ну, плюс частично на МВД, потому что Аваков тоже находится в числе оппонентов Порошенко. И, соответственно, вы нам послали обвинение в коррупции. Ну, теперь мы вам посылаем обвинение в коррупции. Вы хотите испугать нас тем, что вы лишите депутатов неприкосновенности? Очень хорошо, генпрокурор вообще не обладает неприкосновенностью. Давайте мы заведем против него уголовное дело. И пусть потом Порошенко объясняет, почему у него в должности генпрокурора находится человек, по отношению к которому расследуется дело по обвинению в коррупции. А это, в общем-то, ну, не просто так, потому что можно совершенно спокойно требовать и настаивать на том, чтобы наши американские друзья требовали, да, чтобы человек, против которого расследуется такого рода дело, был как минимум на время расследования отстранен от выполнения своих обязанностей. Для Порошенко это даже хуже, чем просто уволить генпрокурора. Потому что вот Пшонку его заставили уволить, он назначил Луценко, который еще более ручной, потому что ни образования, ни авторитета, ничего у него нет, да? Значит, уволят Луценко, мог бы поискать еще кого-то там ручного. Конечно, через парламент протолкнуть сложно, но мог бы попытаться. А если Луценко просто отстранен, то, с одной стороны, он не может влиять на действия Генеральной прокуратуры, а с другой стороны, Порошенко не может назначать другого генпрокурора. И, соответственно, даже те же самые сотрудники генпрокуратуры, заместители Генерального прокурора, те, кто будет, тот человек, который будет исполнять его обязанности на время отстранения Луценко, в случае, если этот вариант удастся, они будут уже учитывать. Порошенко не смог защитить своего генерального прокурора. А вот оппозиция своих депутатов смогла защитить. Поэтому Порошенко надо сдавать, надо переходить на сторону оппозиции. Таким образом, вот эта вот тактическая оппозиционная борьба постепенно у Порошенко оппозиции выигрывается. И я еще раз хочу сказать, здесь дело не в каких-то особых талантах оппозиции и не в том, что Порошенко действительно там хуже всех. Да, они все одним миром мазаны. Дело просто в том, что когда выбирают между одиночкой и стаей, все-таки выбирают стаю, потому что стае проще порвать одиночку, чем одиночке разобраться со всей стаей. Вот поэтому позиции Порошенко слабеют, он пытается отбиваться. Пытается отбиваться он просто понимая, что... нелегитимное его смещение сейчас всем невыгодно, но тем не менее он все ближе и ближе к тому моменту, когда его могут попросить.
Ну что же, мы сейчас прерываемся на 2 минуты на рассказ о погоде, после чего продолжим.
Киевский тупик.
Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в студии. Я Александр Андреев. И сегодня же пришли сообщения об обысках в Укрэнерго. А с чем это связано? Это часть той же борьбы или какая-то отдельная история?
Да, безусловно, это часть общей борьбы, да, хотя вот этот элемент, он носит больше такой финансово-экономический характер, да. То есть это уже борьба не столько за власть, сколько...
Аспект борьбы за деньги?
Да, сколько борьба за то, чтобы эффективно использовать власть в борьбе за деньги. И здесь сталкивается очень большое количество интересов. Здесь сталкиваются интересы Ахметова, интересы Порошенко, интересы Коломойского, возможно, даже интересы Фирташа, который тоже, кстати, был активно, кстати, в свое время интегрирован в украинскую энергетику. Понимаете, в конечном итоге энергетические компании – это то, что приносило, приносит прибыль всегда и будет приносить. Ну, по крайней мере, до тех пор, пока можно заставить население и предприятия хоть что-то за это дело платить. Вот. Тем более, что электроэнергии на Украине вырабатывается достаточно, она даже довольно долгое время торговала, продавала за рубеж электроэнергию. По-моему, сейчас продает с этого самого из Буштинского острова, который интегрирован в европейскую энергосистему. Вот. Конечно, вот эти вот там проблемы с углем, с газом и так далее ставят под вопрос эффективность работы украинских тепловых электростанций, особенно в зимний период. Но, тем не менее, мы ведь должны учитывать, что и количество населения сокращается, значит, сокращается нагрузка на коммунальную сферу, резко падает промышленное производство, закрываются предприятия, значит, значительно меньше потребления энергии, электроэнергии промышленности и так далее. То есть какой-то баланс здесь сохраняется. И вот это один из тех небольших кусочков украинского пирога, который еще остается прибыльным или, по крайней мере, потенциально может приносить прибыль, в отличие от всех остальных. Поэтому за него обостряется борьба, поэтому, естественно, там тоже задействуются те же самые силовые инструменты. Кого-то обыскивает генпрокуратура, кому-то врываются какие-нибудь там патриоты очередные с требованием, кстати, отнять и переделить и так далее. И это будет идти только по нарастающей. Причем по нарастающей будет идти в худшем режиме. То есть если сейчас еще большей частью все-таки задействуются для давления, для таких полурейдерских или квазирейдерских захватов государственные органы в большинстве случаев, то чем дальше, тем больше будут задействоваться просто бандитские отряды, которые захватили, им вообще все равно, что по этому поводу там думает суд или генеральная прокуратура, все равно никто ничего не может с ними сделать. Вот, так что, да, это элемент вот этого вот общеукраинского противостояния, где уже непонятно, что первично. Власть, чтобы получить деньги, или деньги, чтобы сохранять власть. Потому что практически вся украинская элита, действующая на сегодня, она стоит перед таким очень плохим выбором. Потеря власти на Украине, по большому счету, означает для них и потерю состояний, и с очень высокой долей вероятности потерю свободы, то есть проведение остатка жизни в тюрьме. Поэтому борьба идет практически на всех направлениях. И я хочу просто на секунду отвлечься, да, от наших тем, потому что нам тут пишет Мария из Кубинки, да, что потом ведь все равно на зло России и в пику Великобритании европейцы примут Украину в ЕС. Значит, в политике на зло кому-то действует только украинское руководство. Именно поэтому Украина оказывается в такой ситуации, как сейчас. Потому что все, как правило, действуют исходя из своих долговременных прагматических интересов. Так вот, не в интересах Европейского Союза принимать Украину в свой состав, потому что для него это будет означать огромное обременение. Для него это будет означать ответственность не только за те самые 30 миллионов, которые в конце концов могут в ближайшие годы как-то рассосаться между Европейским Союзом и Россией, да и бог с ними. Это будет означать ответственность за территорию, Это будет означать ответственность за города, которые погружаются в состояние хаоса и гуманитарной катастрофы. Это будет означать ответственность за нацистские, да и просто маргинальные банды, которые уже сформированы, активно действуют на территории Украины, с которыми надо что-то делать. А как не только Европейский Союз, но даже Соединенные Штаты умеют разбираться с бандитами, показывает их борьба там, с ИГИЛ или их борьба в свое время с Аль-Каидой в Афганистане, где боролись, значит, но несмотря на все современные технологии, суперсовременные армии, так ничего сделать и не смогли. То есть Европейский Союз не случайно отказывается все время говорить о какой бы то ни было европерспективе Украины. В Европейском Союзе очень хорошо помнят, как украинская дипломатия раньше выжимала из них всякого рода уступки. В том числе, кстати, и то же самое соглашение об ассоциации. Когда приходили и говорили, ну, мы понимаем, вы нас не примете. Ну что, вам жалко там сказать хотя бы о какой-то там перспективе? Ну, пусть давайте там через 20 лет или через 10 лет, или вообще абстрактно о перспективе, там, о сотрудничестве и так далее. А потом, когда, кстати, первое заявление делалось, потом начиналась работа со всякого рода европейскими парламентскими структурами, вроде там, Европарламента, вроде ПАСЕ, вроде Совета Европы там, и так далее. Там, где было проще протолкнуть какую-нибудь резолюцию, тоже ничего никому не обязывающую. Абстрактная, рекомендательная резолюция, не обязательная к выполнению. Но потом, когда набирался весь этот ворох, значит, украинские дипломаты приходили и говорили, смотрите, ребята, но вы же сами на каждом шагу заявляете, что мы друзья, партнеры, у нас есть перспектива, давайте мы уже как-нибудь определимся по датам этой перспективы или по конкретным шагам, давайте нарисуем какую-нибудь дорожную карту, вам же все равно, а нам приятно. Значит, и потом европейцы обнаруживали себя в положении, когда они уже вроде бы как что-то должны, а им это совсем не нравится. Поэтому они сейчас очень жестко говорят, нет-нет-нет, никогда этого не будет. Ну и, наконец-то, есть же радикализирующаяся позиция Польши, которая уже откровенно, причем не на уровне общественности, что было и раньше, уже на уровне своих политиков, на уровне президента, на уровне министра иностранных дел говорит, что бандеровская Украина никогда не войдет в ЕС. Значит, Польша, которая реально была заинтересована и которая единственная из всего Европейского Союза действительно лоббировала вхождение Украины в ЕС. Ну, если не считать, может быть, еще прибалтов. Так вот, в такой ситуации, с учетом того, что в Европейском Союзе любая страна в состоянии блокировать общее решение, там необходим консенсус, да? С учетом того, что Германия и Франция и раньше выступали, а это локомотивы ЕС, они и раньше выступали против каких бы то ни было уступок Украины, против каких бы то ни было обещаний. С учетом того, что Голландия добилась того, чтобы Украине было отказано даже в туманных разговорах о какой-то европерспективе, я вообще не вижу никаких вариантов реальных, более или менее, чтобы Украина не то что когда-нибудь бы вступила в ЕС, а чтобы об этом бы даже просто начали говорить.
Ну что же, наше время подошло к концу. Спасибо. Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.
Киевский тупик.